говорит Радио Свобода. Владимир Зеленский и Петр Порошенко поспорили на стадионе.
Гроссмейстеру никогда нельзя садиться играть в шахматы с новичком, потому что славу он от этого не получит, но позора не оберется, вне зависимости от того, победил он или проиграл.
Доклад спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве опубликован.
С российской агентурой, осуществлявшей этот тайный план, ни президент Трамп, ни его избирательный комитет не сотрудничали.
Социологи отмечают необычайный рост симпатий к Сталину.
Клиническая необучаемость и историческая амнезия никуда не делись. Наоборот, они все хуже и хуже с каждым годом.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием недели, за которым наблюдали миллионы телезрителей, стали дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на футбольном стадионе «Олимпийский» в Киеве. Словесную дуэль транслировали и российские телеканалы. Смогут ли дебаты повлиять на окончательный выбор украинцев? Слово киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко.
Словесная дуэль состоялась на киевском футбольном стадионе «Олимпийский» в присутствии более 20 тысяч зрителей. Дебаты транслировали почти все телеканалы страны, и за ними наблюдало подавляющее большинство украинцев. Вот некоторые фрагменты этой словесной битвы.
Вы сами сказали, что вы кот в мешку, так вы не кит в мешку, вы мешок.
С приводу кота в мешке, это что вы только что сказали, что я кот в мешке, чи я мешок. Мне кажется, лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.
Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски да Пальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Как можно было на 5-й год войны, осознавая опасность, посылать на заветную смерть 24 моряка в Керченский пролив?
Хотя ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Це гарна річ, але варто було його почати 4 роки тому, в 14-му, коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, які, куди його визивали військомати.
Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Я держу кулаки, щоб вашого окруження в політиці більше не було.
В одном из вопросов к сопернику о конфетах корпорации Порошенко Зеленский назвал тех, кто противостоит украинской армии в Донбассе, повстанцами. Вот как звучал этот вопрос.
Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки Рошен є у пайках повстанців ЛНР та ДНР?
Уже после дебатов на Олимпийском Порошенко обвинил шоумена в российской пропаганде, которая использует слово «повстанцы» для того, чтобы убедить мировое сообщество, что в Донбассе идет гражданская война, и Москва к этой войне не имеет никакого отношения, говорит офицер запаса, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай.
Даже я, будучи добровольцем одного из батальонов Национальной гвардии, предполагал, что действительно есть какие-то повстанцы, потому что еще не владел на тот момент ситуацией. Уже позже я разобрался, потому что разговаривал с гражданами России, которые блокировали наши колонны. Поэтому действительно было такое мнение когда-то в Украине, у немногих, но достаточно устойчиво, чтобы были повстанцы. Сейчас же, после событий 15-го, после Иловайска, Дебальцева, после того, как разведка неоднократно фиксировала переходы батальона тактических групп Российской Федерации через границу Украины и участие их в войне, и после того, как был сбит Боинг MH17 российским Буком, уже давно в Украине даже любители Советского Союза, да, и сторонники России уже давно не говорят никто ни о каких повстанцах, и все знают, что война идет с Российской Федерацией. Вот. Но Зеленский очень часто не разбирается в тех вопросах, о которых говорит. И уже не в первый раз он разговаривает российскими нарративами. И вот сейчас мы видим, что в эмоциях на стадионе, когда нервы были у всех на пределе, он снова использовал российский нарратив. О чем это говорит? Что, скорее всего, ему его выступление готовят люди, которые связаны с Российской Федерацией.
В президентском штабе рассчитывали, что дебаты на стадионе кардинально изменят настроение избирателей в пользу Порошенко, так как покажут опыт и компетенцию их кандидата, а также слабость и неподготовленность оппонента. В итоге оппозиционные СМИ пришли к выводу, что дебаты окончились полным разгромом для президента, а лояльные СМИ главе государства объявили их победителем Порошенко. Словесную дуэль анализирует политолог Олег Саакян.
Каждая из аудиторий, конечно же, сделала свои выводы, поскольку мы видим, что люди достаточно сильно поляризированы и голосуют скорее даже не за, а против. В этом случае они не хотят услышать каких-то слоганов, убеждающих их, почему стоит проголосовать, собственно, за своего лидера. Они хотят убедиться в том, что им стоит проголосовать против оппонента. Дебаты дали им эту возможность. Во многом Петро Алексеевич, конечно, здесь попал в ловушку собственной значимости и собственного опыта. Ведь гроссмейстеру никогда нельзя садиться играть в шахматы с новичком, потому что славу он от этого не получит, но позора не оберется, вне зависимости от того, победил он или проиграл. Понятное дело, что для действующего президента были достаточно завышенные ожидания, а к новичку политику Зеленскому заниженные. И это сыграло злую шутку, в которой фактически мы увидели, что Петр Алексеевич держал удар, в некоторых моментах даже пробивал очень серьезные удары. Зеленский очень много ударов пропустил, но при этом забил тоже немало гвоздей фактически в крышку сегодняшней политики. Соответственно, дебаты прошли горячо, прошли содержательно с точки зрения того дискурса, который на сегодняшний день был. Это даже можно назвать содержательным, поскольку было полное ожидание того, что фактически эти дебаты могут превратиться просто в взаимный обмен колкостями с переходом на хамство, как мы это видели уже в ток-шоу. В данном случае все-таки определенная планка была выдержана, красные линии, хоть и натянутые, также состоялись. Во многом эти дебаты стали трендмейкерством. Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим нечто подобное и во многих других европейских странах, поскольку украинские выборы тут стали достаточно серьезным прецедентом и точкой внимания от множества мировых медиа.
По вашему мнению, кто победил в этих дебатах?
Для Петра Алексеевича победа в этих дебатах была бы только если бы он положил в словесном бою Зеленского на лопатки. В любом другом случае общество в своем большинстве отдаст предпочтение Зеленскому как победителю дебатов, поскольку, снова же таки, заниженные ожидания к Зеленскому и завышенные к Петру Алексеевичу изначально уже создавали условия, в которых эти дебаты скорее были выгодны команде Зеленского. Хотя, конечно, команда президента пыталась его и общественность убедить в обратном, с чем я неоднократно с ними не соглашался.
В середине уходящей недели, когда появились первые предвыборные исследования социологов, в штабе Зеленского начали готовиться к победе своего кандидата. Опросы общественного мнения зафиксировали, что шоумен опережает президента на 30% и даже по некоторым опросам почти на 50% голосов. Порошенко не верит, что разрыв такой большой и на финишной прямой пытался мобилизовать все силы, чтобы обойти соперника. Есть ли шансы у нынешнего главы государства? Слово директору Центра исследований проблем гражданского общества, политологу Виталию Кулику.
Социология показывает, что нет никаких, потому что последнее исследование, которое было озвучено, результат, это КМИС, Киевский институт международной социологии, показал, что 75 против 25% Порошенко. И 75% у тех, кто уже определился своим выбором и придет голосовать. Это разгром. И ни о каком оптимистическом прогнозе для Порошенко речь не идет. Но я бы не сильно бы праздновал на месте господина Зеленского, потому что, во-первых, есть часть людей, которые за него ситуативно проголосовала в первом туре, и сейчас в раздумьях, нужно ли доводить дело до конца с избранием Зеленского президента. Это раз. Во-вторых, мобилизировались противники Зеленского. Если в первом туре голосовали лишь бы не Порошенко, то сейчас могут голосовать лишь бы не Зеленский. Таких тоже достаточно много. И то, что сильный раскол общества, и в первую очередь Зеленский настроил против себя значительную часть активного класса, это также является фактом. Поэтому его победа не будет окончательно разгромной и бесповоротной. Если в отношении Порошенко, я просто не вижу возможных сценариев, кроме силового через колено, через фальсификацию и подкуп победить, то для Зеленского победа будет неоднозначной. Ему придется доказывать, что он самостоятельный игрок, ему придется доказывать, что у него самостоятельная кадровая политика. Ему придется доказывать разным группам населения о том, что их выбор был правильным. Это будет очень сложно делать, потому что Зеленский не говорит, но когда он заговорит, я думаю, что у многих будет разочарование в этом кандидате, тогда уже в будущем президенте. Очень долгого медового месяца у Зеленского не будет. Его избиратели требуют от него немедленных решений. Но есть институции, есть среда, в которой будет действовать будущий президент, есть кадровый дефицит, которым будет считать президент. Поэтому быстрых решений от Зеленского ждать не приходится. А эти ожидания, они будут, и будут быстрые разочарования. И с такой же любви в 75% можно получить антирейтинг 75% уже через полгода.
А что вы думаете относительно предположений некоторых политиков о том, что после победы Зеленского руководить государством будут украинские олигархи? Игорь Коломойский, который уже пообещал вернуться в Украину после победы Зеленского, и, как утверждается, примкнувшие к нему олигархи Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук.
За Зеленским стоит сейчас Коломойский, в меньшей мере Левочкин и Фирташ, и еще в меньшей мере Пинчук. Главное сейчас выгодополучатель от Зеленского является Коломойский. Зеленский ездит на его машинах, Зеленский пользуется его юристами, пользуется его офисами, пользуется его поддержкой юридической, политическими структурами, финансовой сферой, орговиками, структурами на местах, рекламными службами и так далее. То есть сейчас главный выгодополучатель является Коломойский. И тень Бени, как нас говорят, она будет достаточно долго висеть над Зеленским, ему придется постоянно доказывать, что все его кадровые назначения – это не интерес Игоря Валерьевича Коломойского. Это придет очень долгое время перед тем, как он станет в глазах общества каким-то самостоятельным субъектом Зеленским, президентом Зеленским. А пока что он рассматривается в первую очередь как провайдер интереса Коломойского.
За три дня до второго тура выборов окружной административный суд Киева в ответ на иск бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского постановил, что национализация этого крупнейшего банка страны была проведена с нарушением норм законодательства. Национальный банк Украины с этим не согласен и подает апелляцию. Сам Коломойский заявил, что не намерен возвращать себе Приватбанк, а хочет лишь получить 2 миллиарда долларов, которые были на счетах банка до национализации. Решение суда по Приватбанку, как заявил Петр Порошенко, грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом. Вечером 18 апреля Владимир Зеленский в прямом эфире канала 1+1 представил свою команду и ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов журналистки Сони Кошкиной касался судебного решения о незаконности приватизации Приватбанка и возможности получения Игорем Коломойским 2 миллиардов долларов.
Первое, с точки зрения Приватбанка, нужно глубже разобраться в этом вопросе. Я понимаю, что это решение глобальное и проблемное для следующего президента.
Вы гарант того, что банк сохранит стабильность? Он государственный на сегодняшний день?
Я буду делать все, чтобы это сделать.
Получит ли Коломойский свои 2
миллиарда? Я вам гарантирую, что я сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине.
Коломойский 2 миллиарда получит компенсации?
Почему я решаю? У меня нет 2 миллиардов, чтобы кому-то отдавать. И не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать.
Заявил Владимир Зеленский. Освобождение из-под стражи в ночь на 16 апреля, обвиняемый в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти, депутата Верховной Рады Надежды Савченко, вероятная победа на президентских выборах Зеленского и заметная активизация политических беженцев в Москве – все это, по мнению соратников Порошенко, первые признаки реванша в Украине пророссийских сил. Вот что по этому поводу говорит политолог Виталий Кулик.
Есть попытка реванша. Я не исключаю, потому что некоторые криминальные беженцы, которые сбежали из Украины после революции достоинства, хотели вернуться и, возможно, даже инвестировали в кампанию Зеленского. Но я думаю, что они будут разочарованы. Те, кто придет вместе с Зеленским, абсолютно их не видит, этих криминальных беженцев не видит в Украине. Ни в бизнесе, ни в политике. Никакой массовый возврат эмиграции не произойдет. Более того, я очень сомневаюсь, что во власть попадут те, кто сейчас связан с Зеленским, такие персонажи, как Лукаш и Портнов из бывшей команды Януковича. У меня большие сомнения, что для них найдется место во власти или около власти. Их быстренько ототрут, потому что они очень токсичны для общества. Реванш в классическом понимании он невозможен. Возможны определенные рецидивы. Рецидивы возможны в отношении политики национальной памяти, рецидивы возможны в отношении не чрезмерного участия в президента или в центральной власти в таких вопросах, как гуманитарная сфера, церковная сфера, языковой вопрос. То есть то, что было избирательной фишкой президента Порошенко, может быть неинтересно президенту Зеленскому. Но в действительности ведь церковную политику критиковали почти все вменяемые люди в стране.
Украинские политики и эксперты давно обсуждают возможность принятия после осенних парламентских выборов конституционной реформы, согласно которой все ключевые рычаги власти в стране будут переданы премьер-министру, а у главы государства останутся лишь символические функции. При этом вероятным кандидатом на пост премьера называют бронзового призера первого тура президентских выборов, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко.
Такой союзник, как Тимошенко, очень важна для Зеленского, потому что именно она будет тараном против существующей сейчас власти, а тогда она будет уже в оппозиции при Зеленском, а также против ОПА-блока и ему подобных сил. Тимошенко – это как раз та сила, которая способна защитить президента Зеленского от полного уничтожения. Если он сделает на нее ставку и в союзе с «Слугой народа» Батьковщина сможет сделать Тимошенко премьер-министром, а также провести конституционную реформу, я думаю, что это будет как раз создание необходимых сдерживаний противовесов и как раз противодействие возможному реваншу.
Полагает Виталий Кулик. А политолог Владимир Фисенко считает, что Зеленский будет заинтересован в назначении на пост премьера не Юлии Тимошенко, а человека из своей команды. Фисенко также прогнозирует, что депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» не объединятся в Новой Раде с пророссийскими силами.
Ну, во-первых, я думаю, что Зеленский будет заинтересован в том, чтобы своего премьера назначить. Потому что если он будет назначать Тимошенко, то Тимошенко будет доминировать. Другое дело, что надо иметь в виду, любое новое правительство, точно так же, как и нынешнее, будет коалиционное. Его не сможет создать только какая-то одна партия. Если партия «Слуга народа» будет одним из победителей парламентских выборов, то им придется с кем-то вступать в альянс. Либо с партией Тимошенко, либо с радикальной партией Лешко, или, там, может быть, с партией Вакарчука. Без союзников они не смогут создать коалицию. На парламентских выборах никто не будет, ни Зеленский, ни Тимошенко, да и другие партии, связанные с Майданом, не будут вступать в коалицию с пророссийскими силами. Вот это я могу вам с высокой вероятностью прогнозировать. Пророссийские силы могут увеличить свое представительство в парламенте, но у них не будет большинства, поэтому реванша не будет.
Эти слова политолога фактически подтвердил сам Зеленский. Накануне в интервью агентству РБК «Украина» фаворит президентской гонки заявил, что в новой Верховной Раде его партийная фракция не будет объединяться ни с бывшими регионалами из оппозиционного блока, ни с депутатской фракцией кума российского президента, одного из лидеров оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчука. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Я тоже в пятницу смотрел теледебаты, но, надо сказать, был впечатлен их организацией и открытостью кандидатов, просто совершенно немыслимой в России. Такого уровня дискуссии в российском политическом классе себе никто не позволяет. Ну вот, я смотрел, конечно, телетрансляцию, а мой коллега Марк Крутов был непосредственно на месте событий на стадионе в Киеве. Марк, здравствуйте. Какие у вас впечатления?
Здравствуйте, Дмитрий. Да, у меня тоже впечатление об этих дебатах, как о по-настоящему историческом событии, причем, наверное, не только для Украины, но и для всей Центральной или Восточной Европы, где ничего подобного никогда не было. Вы сказали бурные дискуссии. Я надеюсь, что вы имели в виду уровень открытости именно этой дискуссии, а не уровень дискуссии, потому что его мы сегодня оценивать не можем, и, наверное, не будем это делать, пусть его оценят украинские избиратели, но действительно то, как это было организовано, впечатляет. Это огромный стадион на Олимпийский, вмещает 70 тысяч человек, и даже те 20 тысяч, это треть от этого количества, в таком антураже, это огромная поддержка, огромный звуковой фон, это целое шоу. Но надо сказать сразу, что ничего бы этого не было, если бы в самом начале дебатов Петр Порошенко не спустился со своей сцены и не пришел на сцену к Владимиру Зеленскому. Таким образом, два кандидата действительно провели настоящие дебаты. Они стояли друг рядом с другом, а не на расстоянии футбольных ворот. Как предполагалось изначально, многие ждали шоу, но думали, что это будет что-то странное, потому что так не дебатируют, когда люди, кандидаты находятся друг от друга так далеко. Может быть, этот шаг был запланирован, потому что на сцене Владимира Зеленского было установлено, как оказалось, 4 трибуны, 2 для модераторов дискуссии и 2 для кандидатов, что позволяет предположить, что этот шаг Порошенко был каким-то образом заранее срежиссирован. Но этого мы, конечно, утверждать не можем. Так или иначе, это было грандиозное событие. На него, в принципе, было несложно попасть всем жителям Киева и тем людям, которые приехали из других городов. Петр Порошенко давно уже объявил, что он организует автобусные рейсы для своих сторонников из других регионов. Но тут надо понимать, не стоит это путать с тем, как свозят бюджетников на автобусах в центр Москвы, когда проходит какой-нибудь очередной митинг в поддержку действующей российской власти. Там, как правило, людей заставляют это делать или как-то их за это материально поощряют. Здесь же нет. Здесь все, кто приехал, все, кого я видел, все приехали по собственной воле, просто воспользовавшись транспортом, который был оплачен из избирательного фонда депутатов. Если вы видели фотографии, если наши слушатели видели фотографии, сделанные с трибун, я-то находился на поле в так называемой фан-зоне, часть людей сидела на трибунах, и если вы видели эти фотографии, можно было заметить, что поле, разделенное на две части для сторонников Порошенко и для сторонников Зеленского, выглядело очень по-разному с той и с другой стороны. Сектор, где находились сторонники Порошенко, был буквально забит до отказа людьми, а сектор сторонников Владимира Зеленского был практически полупустым. И я могу объяснить, почему это произошло. Владимир Зеленский еще во вторник объявил, что, чтобы попасть его сторонникам на стадион Олимпийский в Киеве, надо зарегистрироваться на специальном сайте и там просто получить бесплатный электронный билет, который приходит на электронную почту, и с ним пройти. Но этот сайт, я реально заходил на него там, десятки раз в день, то есть буквально каждый час. Так ни разу мне не удалось его открыть. Он то зависал, то открывался, но билет на нем было получить невозможно. А потом появилось объявление на этом сайте, что билетов больше нету. 12 тысяч билетов было у Владимира Зеленского. Примерно такая же квота была у Петра Порошенко. И действительно, мне вот с трудом удалось перед стадионом найти несколько молодых людей, которые с этими распечатанными электронными билетами пришли. А Петр Порошенко билеты в его сектор можно было буквально взять в палатке на Майдане в центре Киева, где незадолго до этого он провел свой последний предвыборный митинг. Но, тем не менее, много было и сторонников Владимира Зеленского на трибунах. И, в общем-то, наверное, если какой-то перевес в этом плане у Петра Порошенко и был, то он был не колоссальным, и уж точно он никак не объясняется каким-то административным ресурсом или чем-то подобным. Я сейчас не хочу анализировать сами речи кандидатов, которые они произносили, вопросы, их ответы. Об этом обо всем уже много написано. Опять же, мы сегодня не можем этого делать. Но, да, безусловно, как шоу, как какой-то такой визуальный образец чистой демократии, это было впечатляюще.
Марк, ну вот вы были в Днепре, сейчас в Киеве. Люди много говорят о выборах, увлечены этой ситуацией? Или со стороны нам кажется, что, может быть, это немножко преувеличено?
Да, есть небольшая, конечно, операция сознания, когда смотришь за этим по новостям. Люди продолжают жить своей жизнью, работать и в Днепре, и в Киеве. На самом деле довольно немного предвыборной агитации на улицах. Ее еще надо, что называется, поискать. В Киеве с этим проще, но в Днепре, например, я вообще не увидел ни одного предвыборного плаката. Только люди мне рассказывали, что да, где-то у них в районе они видели какую-то предвыборную агитацию. Но, конечно, о выборах говорят все. Говорят в разговорах, говорят друг с другом, обсуждают, ждут их, говорят о будущем страны. И это, опять же, показывает, как эти выборы важны для людей. Они реально связывают с ними какие-то свои надежды, страхи и реально ими интересуются, не воспринимают это как какое-то формальное действие, которое ничего не решает.
Спасибо, Марк. Марк Крутов, специальный корреспондент «Радио Свобода», рассказывал о подготовке ко второму туру выборов президента Украины. Доклад специального прокурора Роберта Мюллера, которого с таким нетерпением ожидали в Вашингтоне, в четверг стал общедоступным. Документ подвел итог расследованию предполагаемого предвыборного сговора кандидата в президенты Дональда Трампа с Кремлем. Спецпрокурор сговора не обнаружил, равно как и попыток президента воспрепятствовать правосудию. Продолжит тему наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Бывший директор ФБР, а до этого федеральный прокурор с внушительным послужным списком, Роберт Мюллер исполнил свой долг исключительно добросовестно и профессионально. Расследование продолжалось 23 месяца. За это время спецпрокурор и его команда следователей допросили сотни человек и изучили огромный массив документации. Наконец, в середине марта Мюллер поставил точку в своем итоговом докладе и передал его, согласно субординации, министру юстиции США Уильяму Барру. Ознакомившись с докладом, Барр уведомил руководство профильных комитетов обеих палат Конгресса, что президент и его советники закон не нарушали. Россия, по данным Мюллера, действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но Трамп с Кремлем не сговаривался и правосудию не мешал. Документ, представленный общественности, отредактированная версия доклада. Часть текста, иногда целые страницы, по различным причинам скрыта. Но еще до того, как доклад оказался в руках журналистов и законодателей, министр юстиции созвал пресс-конференцию. Я уверен, что все американцы разделяют мою озабоченность усилиями, предпринятыми российским правительством с целью вмешательства в наши президентские выборы. Как ясно сказано в докладе специального прокурора, российское правительство стремилось вмешаться. Но благодаря скрупулезному расследованию спецпрокурора, нам теперь известно, что с российской агентурой, осуществлявшей этот тайный план, ни президент Трамп, ни его избирательный комитет не сотрудничали. Никакой другой американец сознательно не помогал этому плану. За то, что это подтвердилось, все американцы могут и должны быть благодарны. Агенты России, рассказал Уильям Барр, развили бурную активность в социальных сетях, стремясь посеять рознь среди американцев. Они также взломали почтовые серверы Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон и опубликовали похищенные документы, чтобы нанести ущерб ее репутации. Но Трамп и его советники в этих действиях не участвовали и не координировали их. И, наконец, специальный прокурор расследовал ряд связей или контактов между сотрудниками избирательного комитета Трампа и лицами, связанными с российским правительством во время президентской кампании 2016 года. Изучив эти контакты, специальный прокурор не обнаружил никакого сговора с целью нарушить американские законы, в котором участвовали бы лица, связанные с Россией, и кто бы то ни было из людей, имевших отношение к избирательной кампании Трампа. Таков сухой остаток. Отдельная тема – обвинение в препятствовании правосудию. В мае 2017 года президент уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. По словам самого Коми, это произошло после того, как он отказался по просьбе президента закрыть дело в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который солгал агентам ФБР, интересовавшимся его контактами с российским послом Сергеем Кисляком. Именно после отставки Коми Мюллер был назначен спецпрокурором и получил задание расследовать возможный сговор и попытки утаить его. Мюллер собрал обширный материал, но так и не смог решить, имеется ли в действиях президента состав преступления. Он предоставил сделать вывод министру, и министр его сделал. После тщательного исследования фактов и версий, изложенных в докладе, а также после консультаций с юристами министерства, первый заместитель министра и я пришли к выводу, что свидетельств, полученных специальным прокурором в ходе расследования, недостаточно для того, чтобы установить, препятствовал ли президент правосудию. Это, конечно, не полное оправдание, как утверждают президент и его сторонники. Это оправдание за недостатком улик. Но и в этом случае подследственный признается невиновным, так как вина должна быть доказана, как гласит закон, вне всяких разумных сомнений. Поэтому у президента был в четверг законный повод для торжества. Он специально запланировал публичное мероприятие в Белом доме на тот же час и ту же минуту, когда любой желающий получил доступ к докладу Мюллера.
I'm having a good day too. It was called... No collusion, no obstruction.
У меня сегодня тоже хороший день под названием «Нет сговора, нет препятствования». И никогда, кстати, не было, и не будет. И мы должны докопаться до корней всего этого. Ничего подобного не должно было произойти. Такое никогда не должно произойти с другим президентом. Эта фальшивка, она не должна случиться снова в отношении другого президента.
To another president again. This hoax. This should never happen to another president again.
Доволен и личный адвокат Трампа Джей Секулов.
Every American should be glad to know that there were no attempts by the president or people that were with this campaign.
Каждый американец должен быть рад тому, что президент или те, кто был с ним во время избирательной кампании, не пытались вмешиваться в выборы, как это делали русские. Это совершенно ясно. Что касается препятствования правосудию, не забывайте основания, по которым президент предпринимал ответные действия, описанные в докладе. Он предпринимал их на основании того факта, что он находится под следствием, по ложному, как он знал, обвинению. И следствие это, давайте признаем, было необычным с самого начала. Некоторые комментаторы, однако, восприняли высказывание Уильяма Барра с долей иронии. По их мнению, министр проявил чрезмерную лояльность президенту. Так считает, в частности, Крис Уоллес, обозреватель телекомпании Fox News, обычно комплиментарной по отношению к Дональду Трампу.
I suspect that the president was pretty pleased with the performance of Bill Barr today.
Предполагаю, что президент был весьма доволен тем, как исполнил свою роль сегодня Билл Барр, и особенно в вопросе препятствования правосудию. Потому что по поводу сговора министр юстиции высказывался столько раз, что я уже сбился со счета. Сговора не было, не было сотрудничества, не было координации. Однако здесь нет противоречия. Как он указал, специальный прокурор проанализировал не менее 10 эпизодов, в которых имелись признаки препятствования правосудию. Это любопытный момент, когда министр юстиции ведет себя почти как адвокат президента, рассуждая о его мотивах, о его гневе, его ощущении, что с ним поступают бесчестно, допускают утечки. Это речь в защиту президента. И я представляю себе, как лидеры демократов в Конгрессе набрасываются на Билла Барра за то, как он держался сегодня, потому что это, без сомнения, была лучшая защита, которую только могли предпринять президентские адвокаты. Но коллега Уоллеса по каналу Fox News Шон Хеннити настроен непримиримо к тем, кто, по его словам, не прекращал клеветать на президента. Вот что он говорил своим зрителям накануне публикации доклада. В четверг министр юстиции Барр откроет доступ к докладу Мюллера, который будет отредактирован лишь незначительно в соответствии с требованиями закона. И это станет последним гвоздем в гроб крупнейшей американской конспирологической теории о сговоре с Россией. Для так называемых журналистов «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» все кончено. Они получили Пулитцеровскую премию фактически за то, что состряпали фальшивку. По-честному, премию надо отобрать. Думаю, ее надо присудить настоящим журналистам, авторам настоящих расследований, которые каждый вечер участвуют в моих теле- и радиошоу. Людям, которые были правы все это время. Мы следовали истине, доказательствам, надлежащей процедуре. Печально, что этого нельзя сказать о журналистской своре. Они публиковали свой антитрампистский мусор, ложь, пропаганду, снова и снова пользуясь анонимными источниками. Разумеется, они просто исполняли заказ демократов. Они неотделимы от устроенного ими кризиса. И в четверг они захотят, нетрудно предсказать, в последний раз наброситься на президента Трампа с фальшивым, лживым возмущением, которое они наловчились изображать. Это всегда было их целью. Они это делали всеми силами. И вот у них остался всего один день. Вот против чего выступает президент и делает это с самого начала. Если президент найдет лекарство от рака, подарит каждому американцу 5 миллионов долларов и примет их гнилую программу, они и тогда не перестанут ненавидеть его. Объективности ради следует все же сказать о том, что некоторые выморки в докладе стоят именно в тех местах, которые журналистам и членам Конгресса очень хотелось бы прочесть. Непонятно, в частности, почему Роберту Мюллеру так и не удалось получить устные показания президента. Переговоры с юристами Трампа на эту тему длились целый год. Президент неоднократно выражал свою полную готовность встретиться с Мюллером, однако встреча так и не состоялась. По некоторым сведениям, спецпрокурор собирался вызвать президента повесткой, однако министр юстиции не завизировал ее. В отредактированном тексте доклада возможные объяснения вымараны. Почему, если президенту было нечего скрывать, он все-таки уклонился от личной беседы с Робертом Мюллером? Вот объяснение другого личного адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани. Любой, кто посмотрит на дело непредвзято, если он хороший юрист и применяет понятие препятствования правосудию в строгом смысле, а не притягивает его за уши, увидит, что президенту не о чем беспокоиться. Доклад мог быть составлен идеально и вменить президенту неуплату штрафа за неправильную парковку. Демократы все равно охотились бы на него. Для них это политический вопрос, а не поиск справедливости. Они составили мнение об этом деле год назад. Оказалось, что они жестоко ошиблись. ошибались. Теперь они пытаются найти в докладе что-то, подтверждающее препятствование правосудию. Но это же нелепо – вменять препятствование человеку, которого ложно обвинили и который защищает себя. Его намерение в каждом из этих 10 эпизодов легко объяснить. Он стремился не попасть в ловушку. «Гора родила мышь», — так выразился о докладе Мюллера Владимир Путин. Это, конечно, не так. В докладе систематизирован и проанализирован огромный фактический материал, в том числе до сих пор неизвестный. Некоторые его страницы рисуют президента и его ближайшее окружение в не слишком привлекательном виде. С ним еще будет работать Конгресс. Но, по большому счету, тема закрыта. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Блогеры обсуждали на этой неделе симпатию, которую миллионы россиян испытывают к самому страшному правителю в истории страны – Иосифу Сталину. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
Недавний опрос Левада-центра сообщил, что уровень одобрения деятельности Сталина в России побил все рекорды предыдущих лет. По данным опроса, каждый второй россиянин испытывает к Сталину уважение, восхищение или симпатию, а положительное отношение к нему в стране сейчас сильнее, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим бывшим лидерам СССР. В сети эта новость вызвала бурную дискуссию. Многие верят, что соотечественники действительно соскучились по сильной руке и досадуют на их недальновидность. Сергей Даренко.
У русских нет ни Сталина, ни инквизиции, а очень хочется и Сталина, и инквизиции.
Кирилл Шулико.
Я вот и говорю, что Путин для нашего народа – это еще хорошо. И совсем уж ошибаются те, кто считает, что у власти после Путина будет некто лучше. Это не значит, конечно, того, что Путин должен быть у власти вечно, но это повод вернуться из мира розовых пони на землю.
Альфред Кох.
Но если они так любят Сталина, то дайте же его им наконец. Пусть наедятся вдоволь.
Антон Горшунов.
Если сейчас гипотетически дать возможность выбрать нового Сталина, они выберут без тени сомнений. И получат к расстрелам наркомов очередной геноцид собственного народа. Они не понимают, что все это идет в комплексе. И потом, когда придут уже за ними, будут абсолютно искренне говорить: «Позвоните товарищу Сталину, произошла чудовищная ошибка». Клиническая необучаемость и историческая амнезия никуда не делись. Наоборот, они все хуже и хуже с каждым годом. Объяснить этим людям, что можно изобрести космическую ракету, не ломая пальцы изобретателю, абсолютно невозможно. И что расстреливать наркомов можно, не расстреливая никого, тоже. В их картине мира все преобразования осуществляются исключительно с помощью насилия, зачастую классового.
Игорь Гаврилюк.
Они хотят твердой руки для соседей, но не для себя. Им хочется вселиться в дом соседей и пользоваться их вещами.
Многие комментаторы придерживаются мнения, что рейтинг Сталина растет параллельно с падением рейтинга Путина и на самом деле отражает всеобщее недовольство властью, засилием коррупции и общим ощущением политического застоя. Геннадий Зюганов.
Сталин – воплощение справедливости. Его все острее не хватает народу. Есть над чем задуматься нынешней власти. Пока не поздно.
Михаил Ходорковский.
Охренеть. Страна самоубийц. Любим того, кто положил на войне 4 наших на одного врага. Морил народ голодом. Поощрял жуткую по тем временам коррупцию. Только одно в утешение. Голосование за Сталина – выражение недовольства нынешней властью.
Михаил Фишман.
Уважение к Сталину за один год подскочило с 29 до 41%. Невероятный и невиданный ранее скачок. Что такого случилось за это время? Только одна вещь – спровоцированная пенсионной реформой падение рейтинга Путина и властей в целом. И это гораздо больше говорит о резко изменившемся состоянии умов, чем о восприятии сталинизма. Сталина запросов и реальный Сталин между собой связаны очень слабо. Культ Сталина отражает отношение к государству, что-то вроде индекса Биг Мака, только про массовое сознание. Чем выше запрос на сильную власть и крепкую руку, тем выше, соответственно, Сталин. Раньше рейтинги Путина и Сталина росли параллельно, теперь они движутся в противоположные стороны. Прежний Сталин сиял вместе с Путиным и принимал с ним парады на Красной площади. Новый причитает: «Сталина на вас нет», и грозит Путину кулаками.
Дмитрий Травин.
Нарастающий в России сталинизм – это опасность не столько для нас, сколько для Путина и всей его бюрократической системы власти, хотя в конечном счете это, конечно, может достать и нас. Если внимательно посмотреть на опрос Левады, то можно увидеть, что рост симпатий к Сталину – это желание движухи, желание выйти из унылого застоя, в который мы постепенно вошли.
Мария Соловьева.
Ужас в том, что раздражение и усталость канализируются именно в уважение к Сталину, тогда как во время перестройки, к примеру, аналогичное раздражение и усталость канализировались в другие чувства.
Алексей Медведев.
Сталина на вас нет. Это наиболее доступный для большой части населения способ сказать «вы обнаглели». В другие годы вас бы расстреляли. Теперь вас невозможно. Больше нечего. Никто не призывает к массовым репрессиям и гулагам. Другое дело – интерпретация. Кому-то покажется, что это конец России. Мне кажется, что это начало страны, которая еще не научилась говорить своим языком.
Екатерина Винокурова.
Запрос на Сталина – это латентный запрос на агрессивную расправу над правящим классом. Как человек, не приемлющий насилие, скажу только, что выбор сейчас небольшой. Я понимаю, что в экономике сейчас доминирует, скорее, либеральный подход, но он сейчас не работает. Сверхдоходы должны просто перестать существовать, и я не о среднем классе. Хотите победить Сталина? Прогрессивная шкала налогов, налог на роскошь и так далее.
Другие уверены, что любовь к Сталину не столько отражение нелюбви к начальству, сколько эхо пропагандистских усилий предыдущих лет. Иван Давыдов.
Этот Сталин – побочный продукт пропаганды, второстепенный персонаж в рамках выстраивания культа личности нынешнего президента. Он один из великих предшественников настоящего героя, совершавший, в отличие от этого самого героя, отдельные досадные ошибки, конечно. И легко заметить, что рост популярности вождя народов, согласно данным опросов Левада, прямо соотносится с началом нового курса на конфронтацию с миром, на милитаризацию общественного сознания, на финальную часть затянувшейся спецоперации по отъему у граждан гражданских свобод. Самой популярной исторической личностью для россиян Сталин стал не вчера, а в декабре 2014-го.
Сергей Митрофанов.
То, что телевизор в путинской России закрепляет сталинизм как социальную норму, это очевидный факт. Критики Сталина в ток-шоу выставляются маргиналами. Сталинисты получают трибуну и всегда в большинстве. Оголтелые сталинисты Николай Стариков и Александр Проханов, культурная сталинистка Елена Ямпольская, взвешенный сталинист Карен Шахназаров и масса других обитателей путинского телевизора превратили позитивное отношение к Сталину из маргинальной позиции и формы протеста в доминирующую норму, внутри которой находиться комфортно, поскольку это норма большинства, которая осознает себя большинством благодаря телевизору.
Многие считают, что заданные вопросы подтолкнули граждан к ответам определенного рода, либо наоборот, что результаты опроса нельзя трактовать так, как это делают СМИ и сам Левада-центр. Евгений Ройзман.
Послушайте, нет никаких 70%. Опрос был формирующий. Надо просто. Если ваших родителей по распоряжению Сталина выволокли ночью из дома, оболгали, пытали, убили без суда и следствия и кинули в яму, как собак, оправдаете вы его? Да? Нет?
Илья Барабанов.
Если смотреть опрос Левады целиком, то хорошо видно, что процент тех, кто относится к Сталину с восхищением или с симпатией, за 19 лет почти не меняется, и таких людей очень мало. Значительный скачок за год действительно есть лишь среди тех, кто относится к нему с уважением. Но тут причин может быть миллионы, искать их надо в информационной повестке дня. Может, в прошлом году граждане пересмотрели фильмов, снятых к 65-летию смерти вождя, или еще чего.
Борис Львин.
Просто из числа тех, кто раньше отвечал, что не имеет мнения или равнодушен, небольшая доля ответила, что испытывает уважение. Эта формула «испытывать уважение» означает, что Сталин перешел в разряд исторических государственных деятелей, совершенно неактуальных. В одном ряду с царями, Петрами, Столыпинами и прочими Наполеонами. И уважение к ним является по факту выражением чего-то типа уважения к истории своей страны, не более того.
Владимир Милов.
70% – это сумма тех, кто считает, что Сталин сыграл в истории нашей страны целиком положительную и, скорее, положительную роль. Из них в подавляющем большинстве доминируют те, кто называет роль «скорее положительной». Таких 52% из 70. Сказать почему? «Он выиграл войну», считают люди. Тут много нюансов, но согласитесь, что этот аргумент совсем не то же самое, что любовь к Сталину. Вы не спешите записывать наш народ в людоеды. Просто о сталинских преступлениях масштабного разговора не было уже больше четверти века. Идет всякая идиотская пропаганда. На этом фоне результаты этого опроса по-иному смотрятся.
Алексей Шабуров.
Все эти социологические исследования об отношении россиян к Сталину довольно бессмысленны, так как у каждого в голове свой Сталин. Вот исследовать образ этого воображаемого Сталина было бы интересно, а так это все абстракции.
На претензии к опросу ответил в Фейсбуке заместитель директора Левада-центра Денис Волков.
Каждый год в марте мы спрашиваем про Сталина более-менее одни и те же вопросы. Иногда что-то добавляем, иногда немного меняем. Иногда повторяем вопросы про великих людей, где Сталин тоже вылезает. И каждый раз всех бомбит. Мне кажется, это что-то говорит не про вопросы, а про общество. Что касается интерпретации, то каждый может интерпретировать данные в меру своего понимания и опыта. Никакими особыми свойствами советского человека я это не объясняю, а только падением уровня жизни, ростом ощущений коррумпированности государства, культом победы, не разрешающим никакой критики сталинских решений и ползучей реабилитации Сталина на самом верху.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот многие сторонники Петра Порошенко утверждают, что российские телеканалы совершенно открыто агитируют за Зеленского. Заметили ли вы что-нибудь подобное?
Вы знаете, сейчас очень трудно заметить что-либо подобное и вообще вычленить какую-то тенденцию, направление, потому что никогда еще наше телевидение не было столь переменчиво, как теперь. На разных каналах в течение часа демонстрируются разные мнения по поводу и Порошенко, и Зеленского. То есть, конечно, против Порошенко настроены все решительно, но в какие-то моменты возникают какие-то мудрецы, которые говорят, что вот для нас, мол, лучше уже известный Порошенко, чем неизвестный Зеленский. Более того, даже такие гранды пропаганды, как, например, господин Соловьев, он меняет тоже в течение дня несколько раз свое представление о Зеленском. То он находил в нем какие-то положительные черты, а то он стал орать, что Зеленский – это бандеровец, и для меня этим сказано все. С ним невозможно иметь вообще никаких дел. Любопытно, что он тут же приводит ролик, на котором Зеленский рассуждает о Бандере, ему задают вопрос, и он говорит абсолютно адекватно, но ровно так, как должен говорить человек, который осторожно нащупывает воду, что есть в стране какие-то люди, для которого он герой, то есть Бандера, есть какие-то люди, которые его не принимают, но это нормальная ситуация. Вы знаете, вот чем больше длится вот эта вот вакханалия, тем больше я себя ощущаю, ну, я бы сказала так, самозванкой, потому что я понимаю, что комментировать то, что происходит в студии, и то, что связано с Украиной, это должен не телеобозреватель, не телекритик, не вообще человек, как-то анализирующий действительность, а просто вот психиатр или там психотерапевт. Потому что даже какие-то более или менее адекватные люди начинают вести себя неадекватно. Вот я имею в виду такой, есть эксперт Сытин. Он такой благообразный очень, хорошо говорит, как-то вроде бы умеет мыслить, вроде бы он либерал. И вдруг, когда началась история с Нотр-Дамом, и обсуждались вот этот пожар, потом пожар в Одессе 2 мая 2014 года. Вот этот такой основательный господин говорит, что, например, на следующее, ну как так можно? Вы сравнили пожар там важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года. Его выставили из одной студии. Было много разговоров о том, что его вообще нельзя допускать до телевидения. Там сенатор Пушкова об этом много говорил, но смотрю, он появился уже в другой студии.
Ну так вот что касается пожара в Париже, я вижу, что это тоже стало второй темой после Украины бурного обсуждения, и сейчас мы уже знаем, что согласно заключению экспертов пожар был вызван коротким замыканием, неисправной электропроводкой, но я вижу, что при этом суждения далеко вышли за пределы вот этой вот проводки, а говорят уже о каком-то апокалипсисе, и о закате Европы, и бог знает еще о чем в связи с самым банальным пожаром.
Да, это правда. Но вот что здесь любопытно. Когда начался пожар, а комментарии, конечно, были сразу, канал «Россия-24» в прямом эфире, вот эти все страшные кадры показывал, там было огромное количество комментариев. И какой-то вот первый час я даже удивилась тому, что вдруг нормальный тон, абсолютно корреспонденты находят какие-то нормальные слова, причем были синхронные, были включения из Парижа. И я даже подумала о том, что вот все-таки даже нашему телевидению хочется вообще чувствовать себя приобщенным как-то к мировой цивилизации. Уже они устали быть этими изгоями, с которыми все воюют. Но как-то недолго пришлось радоваться, потому что потом вывели стада вот этих бесконечных экспертов. Причем эксперты вот эти вот ситуационные, в отличие от тех, которые живут в студиях, это тоже отдельная песня. Где их берут, как их назначают, что они там говорят. Там эксперты задуло даже такого человека, Вячеслав Питкун. Это был очень популярный певец, очень неплохой певец. Но, по-моему, это было в 90-х. Он исполнял роль Квазимода в модном тогда мюзикле. Он был крайне удивлен, что к нему обратились. И он сказал, ну, простите, я просто исполнял свою роль как актер. Что я могу сказать о пожаре в Нотр-Даме? И, конечно, потом начинается вот этот вот вал. Все раскручено, нагнетается. И начинается то, о чем говорите вы. Тут выходит вообще Соловьев, который становится там в третью позицию, поднимает руки к небу и начинает говорить о том, что это вот возмездие, вот то, о чем вы упоминали, это закат цивилизации, закат Европы. И потом дальше находят какого-то, условно говоря, Тараса Березовца, берут его твит, он сторонник Порошенко, и он написал, что, ну вот был же у вас Зеленский, и скажите спасибо, что он не жег Елисейский дворец. И вот это вот по 5-6 часов начинает обсуждаться. Так что я думаю, что это тоже тема очень перспективная. Мне вообще казалось, что вот сейчас, через несколько дней, уже все закончится, и закончится тема Украины. Но я понимаю, что на самом деле это только все начинается.
70-летие Аллы Пугачевой. Было что-то необычное в юбилейных передачах?
Необычно было отсутствие хоть какого-нибудь эксклюзива. И меня это очень удивило. Огромное, то есть фактически 3 дня они были посвящены Пугачевой. Ее было очень много на всех каналах. Причем в какой-то момент даже было любопытно наблюдать, потому что она ведь как-то молодеет год от года. И вот, так сказать, Пугачева образца 18 года выглядит гораздо моложе, чем Пугачева образца 12 года. Но не было вообще ничего свежего, ничего нового приготовлено. Причем удивил меня прежде всего Первый канал, потому что я знаю, как трепетно относился, и он сам всегда об этом говорил, Эрнст к Пугачевой. И я помню, сколько было эксклюзивов в былые времена, и он сам делал передачи о ней, и в соавторстве с Парфеном. Здесь не было вообще ничего, кроме нарезок этих каких-то бессмысленных и беспощадных концертов. Вот эта попсятина, это перепевала чудовищными голосами песни старой Пугачевой. Но вот был один эпизод, который очень встревожил общественность. Я всегда понимаю, общественность встревожена. Мне очень легко понять, потому что мне начинают звонить всякие сетевые порталы и предлагают прокомментировать какой-то сюжет. Это был сюжет, связанный с программой на Первом канале. Интервью у Аллы Борисовны брал Олег Меньшиков. Он тоже развлекается как-то там на Ютьюбе. То есть он берет интервью прямо в театре, записывает на YouTube, дальше эти ролики запускает. И вот это вот, как бы это был эксклюзив, хотя этому интервью тоже больше года, мне показалось, что это совершенно неинтересно, абсолютно не годится Меньшиков для роли интервьюера. Там было кое-что живое, в частности, когда Алла Борисовна, она уже сама как-то стала вся сотканной своих собственных штампов, хотя она человек очень интересный. И были ей передачи, когда действительно вот тот же Эрнст сделал и Парфенов, показывали, что с ней можно и нужно говорить. Она тонкий и ранимый, и такой переживающий человек. Она пыталась говорить о том, что вот сейчас ее все упрекают, ну, в сети, видимо, в комментариях, в старости. И вот эта вот тема, это были единственные какие-то живые слова. Так вот, что я хочу сказать, что сетевая общественность увидела в этом сдачу позиции, что, мол, телевизор полностью уже сдает позиции Ютьюбу. А мне кажется, что здесь другое. Просто уже Первый канал, который всегда пытался делать что-то свое, он тоже перестал, ну вот извините за такое выражение, он перестал ловить мышей. То есть можно было сделать сделать какую-то программу в честь Аллы Борисовны. Более того, Алла Борисовна сама великолепный режиссер, она делала огромное количество рождественских встреч, какие-то из них были весьма симпатичными. Ну, сейчас же все задавила политика, сейчас даже каждый раз жалуется Ургант, что он уже теперь чуть ли не на рассвете, он теперь входит и в час, и в полвторого, потому что вечером транслируется вот тоже политическая программа «Большая игра». И чтобы завершить вот эту вот тему сдачи телевизору на милость Ютуба, я хочу сказать, что в понедельник на Первом канале, и это действительно довольно серьезное событие, начинается сериал «Лучше, чем люди». Значит, чем он примечательный? Он примечательный тем, что он сделался на стриминговой платформе «Старт». Это та платформа, напомню нашим слушателям, которая вот недавно только завершилась, сериал Константина Богомолова «Содержанки», будет второй сезон. И то, что действительно вот теперь Первый канал, так сказать, предпочитает не производить самому какую-то продукцию оригинальную, а покупать у стриминговых производителей, мне кажется, это действительно такой звоночек для телевидения.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущина и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.